Давид Самойлов, старше Булата Акуджавы буквально несколькими годами, но в юности, в молодости, в юности эти 2-3-4 года играют огромную роль. Если Акуджава попал на войну мальчишкой, то Самойлов все-таки попал уже молодым человеком. Он провоевал всю войну в разведке, хотя он был негоден по здоровью, он, как многие, он попал на фронт обманом и хитростью. Это стихотворение из самых известных его стихов, многие его знают. «Сороковые роковые, военные и фронтовые, где перестуки эшелонные и перезвоны похоронные. Гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в моей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня табак в кисете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, любовь и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые роковые, свинцовые пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые». Еще одно стихотворение Самойлова. «Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстрактный. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них было ли вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, и вроде солнце тянет к лету, а укаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нету. А я все слышу, слышу, слышу их голоса, припоминая. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая». Еще одно стихотворение Давида Самойлова, оно немножко подлиннее. Стихотворение называется «Поэт и гражданин». Но в отличие от стихотворения Некрасова, к названию которого отсылает это название, значит, это стихотворение написано как такая сценка, как диалог между двумя персонажами разными, один из которых поэт, а другой гражданин. Я постараюсь, чтобы было понятно, кто есть кто. Стихотворению предпослан эпиграф. «Не для битв, для молитв». Рифмы из стихотворения Пушкина. «Скажите, гражданин, как здесь пройти до бани? Баня нынче выходная, зато на Глеб Успенского пивная, там тоже можно время провести. Ну что ж, как раз и я иду туда. Приезжий? Да. У нас не скучно? Да. По делу? Нет. К родне. И я вот к брату на отпуск собираюсь 8 лет. То захвораю или денег нет, а прошлым годом прогулял зарплату. Ты не Петрова, брат? Да нет. Постой, давай-ка 2 рубля. Вон он, магазин. А там в пивной ее пивком подкрасим. Я мигом. Вижу, парень ты простой. Весь брата. Нету брата у меня. Ну, есть сестру. Ведь и сестра родня. Порядок. На-ка сдачу. Эко горе. Пивная, елкин корень, на запоре. В столовой пить придется под компот. Там пива нет. А где сестра живет? Она бы нам поставила закуски. И вместе погуляли бы по-русски. Да у меня родни и вовсе нет. Так бы сказал. А сам-то кто? Поэт. Вот тот вижу, будто не из наших. Выходит, пишешь. Я люблю читать. Да времени нет. Могу и тему дать. А ты ее возьмешь на карандашик. Есенин был поэт. Моя старушка, мол, в старомодном ветхом шушуне. Как сказано, а Пушкин? Где же кружка? Бери себе стакан. Пожалуй, мне пора. И впрямь. Чего сидеть без толку? Ну, со свиданницем. А ты чего ж? Тяни. Задумался? Уже хорош? А, выпятил полтинники на лорку. Что, Федерику? Ей цена-то грош. Конечно, все при ней. Станочек, грудь. Эй, лорочка, товарищу поэту и мне подай 2 раза винегрету. А ты бы рассказал про что-нибудь. А было так. Он на снегу сидел, а офицера увели куда-то. Вблизи него немецкие солдаты переговаривались. День скудел. Слегка смеркалось. Из-за перелесец вставали тучи реденьким гуртом. И как рожок бесплотный полумесяц легко висел на воздухе пустом. Нога не мучила, а только мерзла. Он даже улыбался. Страх прошел. Бой затихал вдали. За лесом грозно, как Моисеев куст, пылал костел. Пришел какой-то чин, но небольшой. Он также был небрит, как эти трое. За лесом выцветали шумы боя. Хотелось пить. Нога была чужой. Солдаты сели есть. Один из них достал сухарь и дал ему. Однако есть не хотелось. Думал о своих. Какая неудачная атака. Он думал о себе, как о ноге. Душа была чужой, но не болела. Он сам не мерз. В нем что-то леденело. Еще вверху плыл месяц налегке, но словно наливался. От еды они согрелись. Те, что помоложе, подначивали третьего. Похоже, от них не надо было ждать беды. Тот третий подошел. Он был и мал, и худ, и стар, и что-то он сказал, что непонятно. Пленный без испуга соображал и понял. Было туго вставать, и все ж он встал, держа сухарь. Уже был месяц розов, как янтарь. Те тоже подошли и для чего-то обшарили его. Достали фото жены и сына. Фото было жаль. Он поднял руки, но держал сухарь. Разглядывали фото и вернули. И он подумал, это хорошо. Потом его легонько подтолкнули, он сразу понял. И с трудом пошел. Он мог идти, он отправлялся в путь. И это вдруг его приободрило. Видать, не очень сильно зацепило. Дойти бы только, там уж как-нибудь. Додумать не успел. Невдалеке рвануло эхо. Звук был слишком громок. Он закричал и, дергаясь, как кролик, свалился навзничь с сухарем в руке. Упал и дернулся последний раз. И остывал, не закрывая глаз. 3 немца прочь ушли. Еще дымился костел, а месяц наверху налился, и косо плыл по дыму как ладья. Ты это видел? Это был не я. Дальше я хочу познакомить вас с несколькими короткими стихами одного поэта, которого мы узнали очень поздно. В 88 году, в тогдашнем перестроечном коротическом огоньке, Евтушенко вел рубрику «Строфы века». И он там в одном из номеров опубликовал 8 строчек с такими словами. «Думаю, что автор крошечного стихотворения был гениален. Это стихотворение, если верить легендам, было найдено в офицерском планшете лейтенанта, убитого под Сталинградом. Эти стихи уже неоднократно цитировались в романах и каждый раз с разночтениями. Мне его когда-то прочитал Луконин, сказав, что ничего лучшего в поэзии о войне не было написано. Стихотворение страшноватое, и ханжи до сих пор противятся публикации этого стихотворения». После первой публикации эти стихи, по-моему, запомнили все, кто читал. «Мой товарищ, в смертельной агонии не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не кричи, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит». Буквально в следующем номере или через номер пришлось давать опровержение. Там было написано, что автор стихов известен. И мало того, что он известен, он жив. Автора этих стихов звали Ион Деген. Он пошел на войну 16 лет, раньше всех, о ком мы говорили. Когда немцы подходили к городку Каменец-Подольский, в котором он жил, Деген, я не знаю, он сам или кто-то помог, в общем, они организовали ополченческий отряд из 9 классников и пошли воевать. Из 30 человек этого отряда до конца войны довоевали 2. Деген вначале воевал в пехоте, в разведке, был ранен, находился на излечении. После излечения его переучили. Он воевал на бронепоезде, воевал, был ранен, после чего его переучили на танкиста. И в танковых войсках он довоевал до конца войны. Стал командиром танка, командиром танкового взвода, командиром танковой роты. Закончил войну лейтенантом. 2 был представлен к званию Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза так и не получил. Те, кто что-то знали о том, как он воевал, говорили, что про танкиста нельзя сказать безбашенный. Вот. Но человек был совершенно умопомрачительной храбрости. Большая часть стихов, которые я прочту его, были написаны до того, как ему исполнилось 19 лет. И это, за исключением 2, по-моему, стихотворений, это все стихотворение, в общем, мальчика еще. Он писал стихи на войне, между боями. Да, после войны ему очень настоятельно предлагали остаться в танковых войсках. Он сказал, что нет. Ему блестящую карьеру прочили. Он сказал, что нет. Он военную карьеру делать совсем не хочет, а во время войны он понял, что самая главная профессия на свете – это профессия врача. Он выучился на врача. И до 92 лет он прожил очень длинную жизнь, до 92 лет он лечил людей, он делал операции, защитил докторскую. Теперь стихи. «В жару и в стужу В непролазь осеннюю мальчишки гибли, совершая чудо. Но я, не веря в чудо воскрешения, строкой посильной воскрешать их буду. В душе своей не ошибиться клавишей, не слишком громко, не надсадно ломко, рассказывать о них, о не оставивших ни форму, ни стихов и ни потомков. Воздух вздрогнул, выстрел, дым. На старых деревьях обрублены сучья. А я еще жив, а я невредим. Случай. Есть у моих товарищей танкистов, не верящих в святую мощь брони, беззвучная молитва атеистов: помилуй, пронеси и сохрани. Стыдясь друг друга и себя немного пред боем, как и прежде на Руси, безбожники покорно просят Бога: помилуй, сохрани и пронеси. Случайный рейд по вражеским тылам, всего лишь танк решил судьбу сражения. Но ордена достанутся не нам, спасибо хоть не меньше, чем забвенье. За наш случайный сумасшедший бой объявят гениальным полководца. Но главное, мы выжили с тобой, а слава, что ж, уж так оно ведется. Ни плача я не слышал и ни стона над башнями надгробия огня. За полчаса не стало батальона. А я живой, я кем-то сохраненный. Быть может, лишь до завтрашнего дня. Зияет в толстой лобовой броне дыра, насквозь прошитая болванкой. Мы ко всему привыкли на войне. И все же возле замершего танка молю судьбу, когда прикажут в бой, когда взлетит ракета смерти сваха, не видеть даже в мыслях пред собой из этой дырки хлещущего страха. Когда из танка, смерть перехитрив, ты выскочишь чумной за миг до взрыва, ну все решишь. Отныне буду жив в пехоте, в безопасности счастливой. И лишь когда опомнишься вполне, тебя коснется истина простая. Пехоте тоже плохо на войне. Пехоту тоже убивают. На фронте не сойдешь с ума, едва ли, не научившись быстро забывать. Мы из подбитых танков выгребали все, что в могилу можно закопать. Комбриг уперся подбородком в китель. Я слезы прятал. Хватит, перестань. А вечером учил меня водитель, как правильно танцуют под Испань. Стихотворение «Ущербная совесть». Шесть юнкерсов бомбили эшелон. Хозяйственно, спокойно, деловито. Рожала женщина, глуша старухи стон, желавшей вместо внука быть убитой. Шесть юнкерсов. Я к памяти взывал, когда мой танк зверей проутюжил колонны беженцев. Костей и мяса рвал, и таял снег в крови, в дымящих лужах. Шесть юнкерсов. Мне есть что вспоминать. Так почему же совесть шевелится и ноет, и мешает спать, и не дает возмездием насладиться? После войны... Ну, не сразу, через несколько лет после войны начали присваивать военные награды служащим военным, не воевавшим, по достижении какого-то возраста, за так называемую выслугу лет. И Деген, это 54-й год, написал такое стихотворение. «Забыл я патетику выспренних слов о старой своей гимнастерке, но слушать приглушенный звон орденов до слез мне обидно и горько. Атаки и марши припомнились вновь, и снова я в танковой роте. Эмаль орденов, наша щедрая кровь, из наших сердец позолота. Но если обычная выслуга лет достойна военной награды, низведена ценность награды на нет, а подвиг, кому это надо? Ведь грани и сияния, и бликов игра, вы напрочь забытая сага. Лишь светится скромно кружок серебра и надпись на нем «За отвагу». Приятно мне знать, хоть излишне не горд, лишь этой награды единой еще не получит спортсмен за рекорд и даже генсек к именинам». И закончить я хочу стихотворением, как я говорил в начале, стихотворением, касающимся Александра Трифоновича Твардовского. Это стихотворение было написано на его смерть другим поэтом, фронтовиком Владимиром Лившицем. Если кто не помнит, а может кто не знает, Твардовский умер в 1971 году, а незадолго до этого Новодевичье кладбище, на котором ему по рангу было положено быть похороненным, Новодевичье кладбище было объявлено закрытым, туда пускали только обладателей, значит, удостоверений, родственников похороненных. И на похороны Твардовского не пускали посторонних людей. И даже его брат, приехавший на похороны из провинции, сначала не смог попасть, его не пускали. Он совал паспорт, его не пускали. Вмешался кто-то из писателей, кто понял ситуацию. Вот. И Владимир Лившиц, который был на этих похоронах, поскольку он был писатель, он написал такое стихотворение, которое называется «Прощание». Вообще, Владимира Лившица все прекрасно знают по его произведениям, но мало кто знает по фамилии. Кто помнит, значит, старую литературную газету времен Чайковского, вот, значит, последняя страница «Рога и копыта», поэт, душевед и правдоруб Евгений Сазонов. Вот все эти пародии, скетчи, это они без подписи шли. Очень большую их часть написал как раз Владимир Лившиц. И вот он написал такое стихотворение «Прощание». «Вдоль Садового кольца шел народ московский, автор книги про бойца, Александр Твардовский, неподвижен, прям и тих, в ложе втиснув плечи, ждал читателей своих для последней встречи. Ждал, подставив люстрам грудь, и, узнав про это, шел читатель, чтобы в путь проводить поэта. Но дошел не до конца, хоть дойти и жаждал. От Садового кольца не пускают граждан. Одному за 50 старая пальтишка, он не то чтобы лысоват, но и нет излишка. Он ушанку мнет в руке, говорит несмело. Вот приехал налегке, раз такое дело. На попутных через Русь прибыл из глубинки. Я ведь, братцы, не прошусь после на поминки, но милиции наряд хоть и не стращает, Всем велит идти назад. Дальше не пущает. В толк никак я не возьму. Раз поэт народный, то народу путь к нему должен быть свободный, вразумляет офицер. Гражданин, не будем. Нехороший вы пример подаете людям. Нам приказано народ не пускать к поэту. И других на этот счет указаний нету. Кто какой имеет чин, так того и ложат. Не просите, гражданин, это не поможет. И прохожий от толпы отошел в сторонку, у протоптанной тропы натянул шапчонку, чтоб не выдала слеза, быстро по панели зашагал, куда глаза у него глядели. Всю-то ночь снежок валил, а к утру подтаял и покойного хвалил тот, кто прежде хаял. И по краешку земли, круглый, словно глобус, красный гроб уже внесли в голубой автобус. И поэт лежал в гробу, тяжко и угрюмо, и морщиною во лбу затаилась дума. Ни тревога, ни печаль, а другое нечто. Он в свою иную даль убывал навечно. Где ж приезжий гражданин? У приезжих путь один. Он в кафе, в стакане, с емкостью в кармане. Вот где можно помянуть русского поэта, что свободно мог вернуть даже с того света. Два подсели алкаша, не смутясь немало, в круговую, не спеша, емкость загуляла. Загуляла под столом, по стеклу стуча стеклом. Два небритых алкаша, язвенник и тучный, существует ли душа, спор ведут научный. И про душу, по душам, третий молвит алкашам, есть душа, она не пар. Потому и жалко, что к поэту не попал. Видно, стал уж больно стар. Подвела смекалка. Ну а как вас, батя, звать? Алкаши спросили. Если вам охота знать, звать меня Василий. На этом вот, собственно, позвольте закончить. Это все. Исключительно стихами.